Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В этом выпуске: Нижегородская область. Последний оплот демократии в области еще держится. Кировская область. Автолюбители и домохозяйки вышли на улицу. Сочи. Свиной грипп возвращается. Самара. Призывник отстоял свое право на отсрочку в суде. Волгоград. Кто лучше чистит город, чиновник или частник? Репортажи на эти темы прозвучат в первой части нашей программы. Мы начинаем.
В эфире Нижний Новгород. Сергей Анисимов.
Таких мы только мэров не выбирали. Жизнь лучше не становится. Половина заводов как стояли, так и стоят. Молодежи работать негде. При коммунистах такого безобразия не было. Но если мэры будут выбирать группы товарищей, а не народ, будет еще хуже, чем сейчас.
Прозвучало мнение жительницы Дзержинска, второго по величине города Нижегородской области. В 70-е и 80-е годы 300-тысячный город, спутник областного центра, неофициально носил статус столицы отечественной химии. В 90-е единый химический комплекс страны Советов приказал долго жить, а вместе с ним было похоронено относительное благосостояние жителей города химиков. За весь постсоветский период ни один мэр Дзержинска не правил городом в течение двух строков, чему есть свое объяснение. Жители депрессивной территории, в какую превратился некогда процветающий город химиков, всякий раз отказывали в доверии действующему городоначальнику. Однако в ближайшее время всенародные выборы в Дзержинске могут быть отменены, хотя пока внести соответствующие изменения в городской устав не удается. Всякий раз в доме Дзержинска не хватает нужного количества голосов. В то же время социология четко фиксирует приоритеты горожан, говорит председатель городского отделения партии «Право дела» Сергей Преснов.
Был проведен опрос фондом «Открытая социология» в Дзержинске. В результате этого опроса было выявлено, что около 80% жителей города Дзержинска выступают за сохранение прямых всенародных выборов мэра. Ну и совершенно очевидно, что депутаты являются представителями своих избирателей, своего округа. И вот результаты этого опроса общественного мнения, они средние по городу Дзержинску. Мы можем совершенно очевидно сделать вывод, что на каком-то конкретном округе 80% избирателей за то, чтобы сохранить всенародные выборы. А при этом депутат от этого округа голосует за внесение изменений в устав, то есть за отмену этих выборов. Соответственно, он идет против интересов своих избирателей.
Кто же в первую очередь добивается отмены всенародных выборов в Дзержинске?
Мне кажется, что за этой инициативой, скорее всего, стоит либо губернатор, либо мэр города Дзержинска. Насколько я понимаю, план был такой, чтобы одновременно с отменой всенародных выборов перенести выборы на март. В этом случае у действующего губернатора Валерия Павловича Шанцева появилась бы возможность до своего переназначения организовать проведение выборов во всех районах Нижегородской области и иметь возможность как-то на них повлиять своим авторитетом, своими рекомендациями, своими обращениями к избирателям.
У мэра города Виктора Портнова иное мнение относительно социологических опросов.
Опрос сфальсифицирован. Он был проведен 4 ноября, День народного единства, это был праздник. И на основании там 800 человек, попавших в зону опроса, делать вывод о том, что население категорически против, я считаю, это неправильно. В начале 90-х годов, когда от той системы, которая сегодня предлагается, переходили к всенародным выборам, никто мнение населения не спрашивал.
В любом случае, пока город Дзержинск остается последним муниципальным образованием в регионе, где еще сохраняются всенародные выборы главы города. Месяц назад прямые выборы были отменены в областном центре. Удастся ли власти провести нужные изменения в устав города, будет известно уже в следующем году. Говорят, что с демократически настроенными народными избранниками, отстаивающими прямые выборы до городоначальника, сейчас ведутся интенсивные консультации в стиле кнута и пряника. Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Кировская область и Екатерина Лушникова. Марш пустых кастрюль прошел в городе Вятские Поляны Кировской области в минувший вторник. На улицу вышли рабочие машиностроительного завода «Молот». Еще совсем недавно, до кризиса, завод выпускал пулеметы Калашникова, охотничьи двустволки, печи «Дымок» и другую продукцию. Но в кризисное время вся эта продукция перестала быть востребованной. Остался завод почти без заказов, а рабочие без денег. Когда дома нет еды, а только пустые кастрюли на полках, остается с ними выйти на улицу. О том, как была организована эта акция, рассказывает руководитель заводского профсоюза Галина Судовикова.
Мы так переживали из-за нее, столько нервов потратили, потому что нам все не проводите, не проводите. Знаете, давление всегда такое идет. И главное то, что настроение чего хорошее, то, что люди поддержали и стучали кастрюлями. Стучали кастрюлями, потом опять кричим, потом опять идем, потом опять кричим, потом стучим, и вот так шли. Движение было остановлено, все.
Вместо заявленных 500 человек в акции приняли участие 1500 или даже больше. С кастрюльками в руках люди прошли по центральным улицам города, скандируя зарплату, работу. Люди доведены до отчаяния, рассказывает работник «Молота» Татьяна Жигалова.
Ну, потому что уже терпения-то у людей нет, зарплаты нет, есть нечего. А вот то, что посадили в огородах, выросло, вот то и кушают. Потому что у всех сады, огороды, вот этим и держимся. Помогают пенсионеры, конечно. Уже терпение у людей кончается. Потому что уже начались несанкционированные митинги. И чтобы это все предотвратить, лучше выйти все вместе.
Марш пустых кастрюль закончился митингом на площади труда. Рабочие требовали труда и зарплаты, а самое главное – внятных объяснений, какое будущее ждет завод 60-летним прошлым. Но никто из представителей власти заводской, городской или областной администрации на площадь не вышел и ничего не объяснил. Несмотря на то, что в Вятских Полянах сейчас работает специальная антикризисная комиссия под руководством бывшего кировского губернатора Николая Шаклеина. А вот нынешний губернатор Никита Белых в этот день был занят совсем другими делами – точнее, другим протестом. Против повышения транспортного налога в Кирове протестовали автомобилисты.
Надо сплачиваться, отстаивать свои позиции, свои права. Несправедливо. В одном из беднейших регионов России налог поднимается. Потому что это, в первую очередь, коснется не столько меня, сколько обычных рабочих, работающих на предприятиях, на заводах.
Во-первых, мы за включение налога в стоимость бензина, чтобы по принципу, кто больше ездил, тот больше и платил за дороги. Некоторые люди ездят на внедорожниках, которые больше по массе в два раза, а платят столько же, сколько старенькая легковушка. Например, на «Волге» там больше 120 лошадиных сил. На стареньких иномарках тоже 150-200 лошадиных сил.
Нужно, чтобы это какой-то народный контроль прошло или еще что-то. Власть должна просто открытый диалог. Вот Никита Белых, слово сказать, он молодец в том плане, что он всегда общается в сети интернет. Это очень здорово.
В сети интернет Никита Белых, сам бывший оппозиционер, участник разнообразных акций протеста в Москве, предложил участникам акции протеста в Кирове, где он теперь губернатор, встретиться в его личном правительственном кабинете и обсудить все вопросы.
Если есть что-то конкретное предложить, обсудить для решения злободневных проблем, давайте это сделаем в формате более рабочим, нежели катание на улицах, значит, там минусовую температуру.
Во время встречи протестующих и губернатора была достигнута договоренность, что еще раз будет рассмотрена возможность изменения ставки транспортного налога для разных категорий автомобилей и образована интернет-приемная, куда любой житель Кировской области сможет пожаловаться на плохие дороги. Также автомобилисты решили объединиться в общественный союз. Работа над созданием новой организации уже началась. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов. Если верить представителям администрации Сочи, то свиной грипп, можно сказать, обошел стороной курортный город. Вот информация, которая поделилась с представителями прессы заместитель главы Сочи Ирина Романец.
Зарегистрированных случаев 27, у нас нет летальных.
17 декабря этого года сочинка Валентина, просившая не называть своего настоящего имени, похоронила мужа. Он умер от свиного гриппа в возрасте 31 года.
Положили его диагнозом грипп. В истории болезни первоначально клинический диагноз, как мне объяснил дежурный врач, был ОРВИ. Затем пневмония, воспаление легких. В медицинском заключении о смерти и в медицинской справке о смерти диагноз стоит N1H1. Грипп с пневмонией N1H1.
Его положили в инфекционную больницу Сочи лишь на четвертые сутки после того, как поднялась температура. Все это время скорая отказывала больному в госпитализации. Врачи ссылались на переполненные больницы. Продолжает рассказ Валентина, вдова умершего от свиного гриппа сочинца.
Получается, его положили в пятницу, в субботу и воскресенье состояние его ухудшалось. Врачей не было, выходные. В понедельник пришел врач, она сказала, что это воспаление легких.
Рассказывая о мерах, предпринятых в сочинских больницах в связи с угрозой пандемии гриппа H1N1, заместитель главы Сочи Ирина Романец особый упор делала на тактику лечения, выработанную местными врачами.
Мы с главными врачами отработали тактику, что независимо все, кто поступает в муниципальную стационарную сеть, мы с первого дня, не дожидаясь лабораторных исследований, сразу назначаем лечение. Поэтому мы сегодня и благодаря отработанной и установленной нами тактике удерживаем ситуацию в тех рамках, в которых она развивается.
Диагноз погибшему от гриппа сочинцу поставили лишь на пятый день пребывания в больнице. Но и тогда лечение не улучшилось.
Лечили ОРВИ. Капельницы ставили ненадолго и не часто. Прописали таблетки, но таблетки давали следующим образом. Он уже не в состоянии был контролировать, что происходит вокруг. А медсестра приходила, молча ставила ему емкость с таблетками и уходила. Я когда приходила, таблетки были не тронуты, поскольку он даже не знал, что ему таблетки эти поставили.
Получить достоверную и полную статистику по числу заболевших и умерших от гриппа H1N1 в Сочи не удалось ни сочинским журналистам, ни депутату Государственной Думы Евгению Теплякову.
СМИ у нас на сегодняшний день молчит, администрация городская молчит. Как опять же мне сказали врачи, что Министерство здравоохранения дало негласную команду ни в коем случае не писать свиной грипп, а писать любое другое заболевание.
На одном из пленарных заседаний Государственной Думы Евгений Тепляков, сам сочинец, предложил запросить в Минздравсоцразвитии информацию о количестве населения заболевшего и погибшего от вируса H1N1. Но Госдума отклонила протокольное поручение депутата.
Чиновники пытаются скрыть эту проблему только для того, чтобы показать, насколько все сегодня хорошо, не понимая того, что буквально 3 месяца может быть очень плохо.
Сегодня в Сочи из 17 одобренных и рекомендованных для профилактики и лечения гриппа вируса H1N1 лекарств в аптеках, и то не в каждой, можно найти максимум 6 наименований. Заместитель главы Сочи Ирина Романец говорит о том, что все необходимые лекарства и в аптеках, и в городских больницах есть.
Сегодня мы констатируем факт, что по городу Сочи у нас вся линейка из 17 препаратов, они сегодня в нашем городе есть.
А вот что рассказывает Людмила Николаевна, чей племянник в тяжелом состоянии находится в одной из городских больниц с диагнозом пневмония.
Лекарства, которые приписал лечащий врач больному, мы покупали сами, так как в больнице их нет. И те лекарства, которые ему необходимы, мы весь город объезжаем, достаем и приносим. А некоторых вообще даже нет в Сочи. И нам приходилось обращаться через знакомых, и через Москву нам самолетом присылали эти лекарства.
Продолжает депутат Государственной Думы Евгений Тепляков.
Мне стало известно, что лекарств, которые лечат данное заболевание, или, по крайней мере, приостанавливают его, в Сочи как такового нету. И мои знакомые, которые работают в инфекционной больнице, просили меня из Москвы привезти это лекарство.
Эпидемиологическая ситуация с пандемией гриппа H1N1 находится под контролем, убеждают чиновники городской администрации Сочи. Однако не раскрывают при этом полностью всю статистику заболевания так называемым свиным гриппом. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Самарец Дмитрий Целых в суде смог доказать незаконность своего призыва в армию. В сентябре Дмитрий, закончивший Поволжскую академию искусств и культуры, получил повестку в военный комиссариат Куйбышевского района. Работники военкомата на призывной комиссии общались очень невежливо, рассказывает Дмитрий Целых.
После того, как я закончил учебу, я пошел работать, потому что знал то, что по закону мне положена отсрочка, потому что мой МТ меньше 18,5, что по закону явно написано, я должен проходить медицинское освидетельствование в течение 6 месяцев. Получил повестку, пошел, как нормальный законопослушный гражданин, в военкомат. На призывной комиссии, опять же, начальник второго отдела, как бы он разговаривал, не давал сказать ни слова и в довольно жесткой форме, опять же, объяснял мне, что я вот такой плохой, нехороший, веду неправильный образ жизни и то, что должен идти служить в армию по-любому. Прошел медкомиссию, после чего в военкомате решили то, что я годен к службе в армии в нашей.
Для защиты своих гражданских прав Дмитрий обратился в Самарскую юридическую консультацию для призывников, работающую при городском общественном на политическом центре. Решив призвать в армию Дмитрия, страдающего дефицитом веса, работники военкомата допустили грубейшие нарушения закона о призыве на военную службу, поясняет руководитель правозащитной консультации Александр Лашманкин.
Работниками военного комиссариата допущено довольно серьезное нарушение закона о призыве на военную службу. В частности, он имел право на предоставление отсрочки сроком на полгода для того, чтобы пройти всестороннее обследование состояния здоровья, поскольку у него был недовес, и МТ было меньше, чем 18,5. 5-10. Это довольно серьезное нарушение.
Решение о призыве на военную службу самарца Дмитрия Целых было обжаловано как незаконное в суде Куйбышевского района Самары. Судья согласилась с доводами правозащитников, отменив решение о призыве и предоставив Дмитрию отсрочку на полгода. Представитель военкомата в суде заявил, что все равно придется служить в армии. Дмитрий Целых рассказывает.
Я отрицательно отношусь к службе в армии, потому что считаю, что любым делом должен заниматься профессионал, в том числе и защищать Родину должен профессионал в первую очередь, то есть тот человек, который хочет это делать, и тот, который умеет это делать. Армия должна быть состоять из профессионалов на контрактной основе.
Самым сложным было общение с бюрократами из суда и военкомата, говорит правозащитник Александр Лашманкин.
Во время защиты Дмитрия самым сложным было, наверное, поставить ситуацию в рамки правового поля при рассмотрении дела в суде. В итоге, несмотря на все особенности организации внутренней деятельности районного суда Куйбышевского района города Самары, все-таки в итоге дело было рассмотрено, я считаю, правосудно.
От общения с работниками военкомата у самарца Дмитрия Целых остались негативные впечатления.
Первое впечатление у меня сложилось на первом курсе, когда я поступил только учиться, потому что меня пытались, грубо говоря, загнать на медкомиссию звонками из военкомата, без предъявления всяких повесток, говорили то, что обязан явиться в военкомат, пройти медкомиссию. В итоге, после чего меня забрали с милиции, довезли до военкомата на медкомиссию, которую я прошел. Все это было довольно в жесткой форме, со мной общались. После прохождения медкомиссии меня попросили зайти к тогда, по-моему, еще майору, который был, главный в военкомате в Куйбышевском районе. И он довольно жестко то, что со мной поговорил на тему того, что вот такие, как вы, вас отчисляют и все прочее, и вы пойдете служить в любом случае. После чего я буквально там через несколько дней, как сделал справку, то, что я учусь, принес им, показал, они... Такое ощущение, как будто люди все поменялись абсолютно. То есть там секретарь, который со мной до этого разговаривал через губу, стал нормально общаться. Не то, что нормально, а просто человек, который на данный момент им не нужен и не интересен.
С начала осенней призывной кампании за консультацией к самарским правозащитникам обратился только один призывник. Случай Дмитрия Целых скорее исключение, чем правило. По словам правозащитника, молодые люди сегодня предпочитают откупаться от призыва в армию, нежели в суде отстаивать свое право на законное освобождение от военной службы. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
За экспертным мнением по теме только что прозвучавшего репортажа мы обратились к руководителю военно-правового департамента юридического центра правозащита Алексею Ловягину. Вот что он сказал.
Дмитрий правильно поступил, что не стал, как все, как в общее стадо, не стал вписываться в него, а стал отстаивать свое законное право на отсрочку либо освобождение. К сожалению, сложилась такая тенденция, она довольно-таки древняя, негативное обращение и отношение к призывникам. Необходимо до конца доводить начатое дело. И правильно сказал Александр, правозащитник, что они будут следить за этой ситуацией. Но в суде необходимо не просто отменять решение военного комиссариата, но также доводить дело до победного завершения, то есть до получения военного билета, до получения освобождения по заболеванию. По обращениям в нашу именно организацию, 80% призывников на данный момент готовы отстаивать свои права в судах, не только в судах, а в вышестоящих инстанциях, таких как прокуратура, органы внутренних дел, военные комиссариаты городов и районов, но 20% пытаются по старинке решить вопрос через Ивана Ивановича, так называемого. Для примера, первый год обращения в наш юридический центр – это порядка 10-15%, с последующим приростом в процентном соотношении порядка 10-15% также ежегодно. У нас заявлена независимая экспертиза медицинских документов. В соответствии с законом, федеральным законодательством, военный комиссариат обязан принимать любые документы от призывников. Не только документы, а также заявления, жалобы и ходатайства. Документы не только государственных, подчеркиваю, еще из частных центров обязаны принимать военный комиссариат. По статистике могу сказать следующее. Работая в нашем центре с 2000 года, процентное отношение обращений призывников и их родителей именно за юридической помощью было увеличение порядка 200% это за призыв. Для примера, если в весенний призыв 2003 года обращалось 100 человек в нашу организацию, то к осеннему призыву 2003 обращается уже 600. Видят, что мы, как юристы, можем им помочь и нет необходимости совершать незаконные действия.
Прозвучало экспертное мнение руководителя военно-правового департамента юридического центра правозащиты Алексея Ловягина. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Первую часть программы завершит репортаж из Волгограда.
В эфире Волгоград, Оксана Загребнева.
На Волгоград, как и на большинство городов Центральной России, обрушился снегопад. Движение в городе было парализовано. Причиной стали не только выпавшие осадки, но и отсутствие снегоуборочной техники на дорогах. По словам председателя Комитета по городскому хозяйству городской думы Ирины Соловьевой, ситуация была предсказуема. Мэр Волгограда Роман Гребенников еще осенью не проявлял интереса к вопросу подготовки города к зиме и игнорировал заседание комитета.
Практически за исключением одного района, все районы не подготовлены в части обеспечения техникой, практически не финансируются.
После начала снегопада пресс-служба мэрии рапортовала порядка 100 единиц техники, тогда как на Волгоград нужно втрое больше, работает на магистралях в круглосуточном режиме. Однако все посетители интернет-форумов отмечали, технику, если и видели, то простаивающей без дела. Ирина Соловьева пояснила, в чем причина.
Даже в период снегопада денежные средства на заправку машин, убирающие город, выделялось не более 30 литров, то есть это на 2 часа работы одной единицы техники.
Также городские власти не посчитали нужным привлечь подрядные организации для уборки города, и за двое суток он погрузился в сугробы. Нелогичным кажется и поведение главы Волгограда, который вместо поисков пути решения снежной проблемы отправился в Астрахань, где проходил финал КВН Лиги Каспий. Однако после возвращения сделал выговор своим подчиненным. В нехватке снегоуборочной техники обвинили департаменты муниципального имущества и городского хозяйства. Дорожники успели лишь немного расчистить основные магистрали. Но тут возникла новая проблема. Ледяной дождь и минусовая температура превратили Волгоград в сплошной каток. Город, не обработанный своевременной смесью песка и соли, вновь встал. На этот раз остановился не только автомобильный, но и электротранспорт.
Весь город стоит, ехал, когда домой. Трамваи стоят, рельсы обледенелые, пути засыпаны снегом. Троллейбусы стоят, потому что обледенелые деревья на провода падают, разрывают линии. Дороги, пробки возникают из-за того, что фуры не могут подняться на самый маленький подъем.
Кольцевой объездной дороги у Волгограда нет. Транзитный транспорт неизбежно проходит через город. Во время гололеда он стал причиной многокилометровых и многочасовых заторов. Между тем, как считает председатель Совета регионального отделения деловой России Роман Сазаруков, все дело в МУП-ориентированной политике мэрии. Летом этого года горадминистрация отстранила от участия в аукционе на право заниматься благоустройством города коммерческие предприятия, оставив лишь муниципальные. Декабрьский снегопад, по мнению Сазарукова, подтверждение того, что отстранение от сферы благоустройства коммерческих структур, имеющих новую технику, было ошибочным. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Попытку теракта в самолете американской авиакомпании «Дельта» совершил 23-летний гражданин Нигерии. Представители власти утверждают, что он действовал по заданию Аль-Каиды. Президент Барак Обама в связи с произошедшим распорядился усилить меры безопасности на воздушном транспорте. В Москве сегодня проходит митинг в защиту уникальной природной территории Утриш на Черноморском побережье. Акция проходит при поддержке Greenpeace России. Известный российский писатель Григорий Бакланов будет похоронен сегодня на Троекуровском кладбище Москвы. Гражданская панихида пройдет в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал 99 заключенных, среди которых оппозиционный журналист. Сотрудник оппозиционной газеты «Наш путь» Мушви Гусейнов был осужден по обвинению в получении взятки. В результате пожара на греческом судне у берегов Венесуэлы погибли 9 человек. Их тела нашли на борту, сообщил представитель венесуэльских военно-морских сил со ссылкой на капитана судна. Ранее эти моряки считались пропавшими без вести. Недалеко от Багамских островов разбился небольшой самолет, следовавший из Майами на Гренаду. По данным береговой охраны США, на борту самолета находились два человека. В районе предполагаемого крушения ведутся поиски. Власти Ливии обвинили Швейцарию в нарушениях, которые были совершены при задержании одного из сыновей ливийского лидера Муаммара Каддафи в прошлом году. Как сообщает BBC, в списке выявленных нарушений около 30 пунктов. Один милиционер и один преступник погибли в перестрелке в подмосковном городе Химки.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Астрахань. Прошло 5 месяцев, как рухнуло общежитие. Где теперь живут те, кто в нем жил? Иркутск. Удастся ли гражданам отстоять чистый воздух? Великий Новгород. Эхо пермской трагедии. Ижевск. Семья Никитиных подводит итоги года. Челябинск. Самое прекрасное – это детский смех.
В эфире Астрахань, Галина Маркина.
Они вот так вот разговаривают с нами, как будто мы недостойны другой лучшей жизни. Вы жили в общежитии, хотите получить квартиры? Вот таким вот образом.
Нурия Исхакова – одна из немногих пострадавших при обрушении общежития, кто продолжает бороться за свои права на новое жилье. Еще в июле, сразу после того, как левое крыло здания рассыпалось за считанные минуты, ее вместе с другими жителями оставшейся части дома поселили на неопределенный срок в дневной стационар одной из больниц в Астрахани. А некоторых даже отправили в детские санатории за пределы города. Сегодня в здравнице уже никого из переселенцев не осталось. Все согласились на квартиры в маневренном фонде. Последнее время в санатории стало невыносимо жить. Помещения не отапливались, часто отключали воду и свет. Не меньшие трудности испытывали те, кто остался в стационаре. Татьяна Кулагина заметила, что жить в больнице неудобно. Комнаты не приспособлены для постоянного проживания, но это, как говорится, полбеды.
У нас некоторые работы до половины первого ночи. Закрывает вообще больницу. На замки люди, что будут перелазить через заборы, уже устраивают того, что не больница, а уже тюрьма. Туда не пойди, сюда не пойди, того не приведи, здесь нельзя, задержится, кто пришел после 10. Вот такие у нас условия.
Татьяна Кулагина и ее муж решили переехать в коммунальную квартиру, которую предложила администрация, в доме на другом конце города. Дорога на работу для супругов теперь стала в 2 раза длиннее и дороже. Как говорит женщина, доходов никаких, одни расходы. Ее бывшая соседка по общежитию, а последние месяцы по палате, Вера Язикова, признается, что она была просто вынуждена пойти в квартиру маневренно фонда с подселением, поскольку боялась вообще остаться на улице.
Потому что такие угрозы тоже были. Не хотите туда, останетесь ни с чем. Вот, это первое. Второе, что вообще у нас семья разделена. Мы с сыном здесь, внук родился без нас.
Чтобы воссоединиться с семьей, женщина согласилась на вариант с маневренным фондом.
Район не устраивает. То, что, естественно, коммуналка, и то, что это временно, что я не знаю там что, я могу там занавески повесить, или мне через 3 месяца скажут, собирайся, пойдешь в другое место жить.
Последние несколько лет государство постоянно напоминает людям о том, что пора бы уже давно перестать быть иждивенцами и надеяться только на себя. Ну а если чиновники что-то предложили, то гражданам нужно быть безгранично благодарными за любую помощь. Получается, что потерпевшие из рухнувшего общежития несознательные и вечно чем-то недовольные люди. И квартиры их коммунальные не устраивают, и проезд дорогой. Вот что сказал прокурор Астраханской области Олег Дупак про переселение людей в маневренный фонд.
Если были предоставлены квартиры тем жильцам той части, в которой невозможно проживание, то по остальной части было вынесено решение о том, что этот дом подлежит восстановлению. То есть не признан он соответствующей комиссией как подлежащий сносу и относящийся к числу аварийных. А в таких случаях, собственно говоря, есть только одно решение. Грубо говоря, вы сидите дома, к вам приходят и говорят, у вас будет капитальный ремонт. Что на этот счет делается? На этот счет предоставляются квартиры из маневренного фонда, в которых вы можете проживать, можете не проживать. Это уже ваше право. Вот и все.
Но обитатели больницы утверждают, что никакого акта обследования здания и заключения о том, что дом подлежит капитальному ремонту, нет, говорит Гайни Ишимова.
Акт расследования причин аварии, обрушения есть, сколько хочешь, и заключение. Акта обследования здания нет, и они его не хотят, они его тянут и тянут. А причина в чем? Они, если этот акт выдадут, заключение, либо о сносе, либо о капитальном ремонте. Если снос, значит, по статье 57 предоставлять постоянное жилье, внеочередное тем более. А если капитальный ремонт, то это на какой срок? В договорах, которые они будут составлять, они должны указать, какой срок сделают общежитие капитальный ремонт. Они этого не делают, хотят быстрее вселить всех людей в маневренный фонд, а только потом выдать заключение. Сроки они не оговорят, снос может быть, но постоянное жилье уже не будут обязаны выдавать, потому что всех заселили маневренный фонд. Вот так они и манипулируют людьми.
Пострадавшие неоднократно самостоятельно пытались встать в очередь на жилье, но, как рассказали Вера Язикова и Таисия Пищухина, они не входят в категорию малоимущих граждан и по этой причине не могут быть поставлены на учет.
Чтобы нас поставили на очередь, я должна еще доказать, что я малоимущая. А если у меня пенсия 5000, значит, я не являюсь таковой.
Даже кто-то, если не на пенсии, то они отвечают так, жилищного отдела. Машина есть? Да. Есть. То даже вообще близко не подходите и документы не можете никакие не собирать. Причем здесь вообще очередь на квартиру и машина.
После вот того, как все это случилось, ни одного еще человека не поставили на очередь.
Сегодня около 20 человек по-прежнему остаются в больнице. Они не согласны переехать в квартиры маневренного фонда. Сейчас их перевели из дневного стационара в здание урологии. Именно там они готовятся встретить новую. Новый год. Галина Маркина для Радио Свобода, Астрахань.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Иркутск, Екатерина Вертинская. Борьба за чистый воздух и за рощу, которая его обеспечивает, развернулась в микрорайоне Солнечный. На единственный зеленый легкий этой части Иркутска покусился неизвестный строитель. Часть насаждений уже вырубили, остальные под угрозой. А ведь эту рощу посадили еще в начале 80-х годов первые жители микрорайона. До вырубки там было более 800 деревьев. Инвентаризацию проводили сами иркутяне. Этот массив защищает местных жителей от выхлопных газов. Движение автотранспорта очень оживленное, потому как рядом стоит плотина ГЭС, которая используется как переправа через реку Ангара. Жители отмечают, что здесь не только гуляют с детьми, выгуливают собак. Сюда ученики 47-й школы приходят на уроки рисования. Они же следят и за чистотой рощи. Продолжает член территориального совета микрорайона Солнечный Ирина Инешина.
Я удивляюсь. Мэрия тратит большие деньги на то, чтобы обустроить проспект Жукова. Это единственный проспект, который мы можем показать гостям города. Это ворота на Байкал. Приятно посмотреть было. Идут старики с удочками, садятся. Что они там поймают? Может быть, он просто посидит там у воды у этой, посмотрит на эту воду. Теперь все это будет перегорожено. Мы теперь оказались Солнечной в резервации.
Застройщики вырубили грушу, а на их месте хаотично разбросали бетонные блоки. Все работы проводили поздно ночью, поэтому иркутяне их не видели. Неравнодушные активные жители Солнечного объединились в инициативную группу по защите рощи. Распространили призыв. Если кто за заметит какие-либо движения на месте строительства, просьба сфотографировать и принести фото в штаб. Первая же попытка оказалась неудачной. Молодой человек, который запечатлел работы на этом объекте, был жестоко избит. Мобильный телефон, на который он фотографировал, у него отобрали. Люди вышли на митинг. По словам Галины Нешиной, пришло более 300 человек. Вынесли резолюцию, разработали проект рекультивации рощи, собрали подписи и отнесли исполняющему обязанности мэра Иркутска Андрею Лобыгину. Трем членам инициативной группы удалось попасть на прием к исполняющему обязанности главы администрации города Иркутска Николаю Хиценко. Говорит член инициативной группы Елена Головина.
Какие действия предприняты по расторжению договора аренды участка между проспектом Жукова и улицей Байкальской? То есть ваша подпись на документе о том, что отозвано решение о выдаче разрешительных документов, но на сегодняшний момент, видимо, не действует, потому что, как получено, наша разведка донесла, что в настоящее время люди уже оформляют документы на аренду в регистрационной палате.
Женщины делали акцент на то, что в ходе публичных слушаний по генеральному плану города Иркутска они задавали вопрос чиновникам, что будет с рощей. Им тогда ответили, что роща занимает рекреационную зону и никто ее застраивать не собирается. Николай Хиценко опроверг эту информацию. Он пояснил, что по генеральному плану города площадь, за которую жители Солнечного борются, носит статус технологической зоны, а значит строительство там не возбраняется. Но шанс спасти зеленый массив еще есть.
Скорейшее решение вопроса по утверждению планов планировок и утверждению границ, зон вот этих, вот это четко будет определено, тогда вопросов уже не будет.
Иркутяне боятся, что пока чиновники проводят корректировку, застройщик не только оформит разрешительную документацию, но и построит все, что его душа пожелает на месте их рощи. И потом, по крайней мере, такая практика уже сложилась в Иркутске, новострой не снесут. Своими впечатлениями от беседы с исполняющим обязанности главы администрации города Иркутска поделилась Елена Головина.
Мы на сегодняшний день так и не поняли, исходя из встречи, будет ли эта роща принадлежать жителям города, жителям микрорайона Солнечный, или все-таки какими-то путями у застройщиков есть планы узаконить эту территорию.
Тем не менее, члены инициативной группы все же доверились вице-мэру. Они договорились, что за 10 дней он подготовит все необходимые документы, чтобы следующий разговор был более конструктивным. И именно на такой срок, на 10 дней, они отложили акцию протеста. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
В эфире «Великий Новгород». Светлана Жохова.
Ольга Николаевна, здравствуйте. Это вас Светлана Александровна беспокоит. У меня для вас пренеприятнейшее известие. У нас опечатали ГДК. Нашли какие-то вдруг внезапно недочеты. Поэтому тренировок не будет на 3 месяца. Вы не расстраивайтесь, я вам обязательно перезвоню, что, где, как. Ну, всего доброго. Привет, Сашеньке.
С такого звонка началось раннее субботнее утро тех, кто занимался в Новгородском городском дворце культуры. То есть около 1500 человек. Преподаватели обзванивали своих воспитанников, чтобы предупредить их об отмене занятий. Любовь Мастабаева пришла сюда вместе с детьми в привычное время.
У меня бальными танцами старшая должна была здесь заниматься. У младшей то же самое. Школьные занятия отменились. Деньги заплачены. И ребенок больше никуда не ходит. Мы здесь рядом живем. Куда? Вот нам самое удобное, если папа работает круглыми сутками. Детей я могу привезти только сюда. Тем более новогодние праздники, длинные каникулы. Общаться же надо, не все время дома сидеть. Педагогам тоже тяжело. Приходят налегке, а уходить.
В пятницу вечером, 18 декабря, городской суд принял решение о приостановлении деятельности Дворца культуры на 90 дней. В субботу, к 12 часам дня, здание было освобождено от людей и полностью опечатано.
До свидания. До свидания. Без работ. Жить не на что, пенсионеров выгнали.
Официальная версия – отсутствие пожарной сигнализации. Ситуацию комментирует Евгений Калинин, старший судебный пристав Великого Новгорода.
В соответствии со статьей 32.12 Кодекса административного правонарушения, данное постановление подлежит немедленному исполнению судебным приставом исполнителя. Поэтому действие проводится в выходной день. Понимаю, что все это сложно. У моих сотрудников тоже есть и билеты сюда на елке. Но, тем не менее, закон есть закон, и мы обязаны выполнять то, что суд вынес своим решением. После злополучных событий в тюрьме – это первое учреждение, но не последнее.
Одно из крупнейших учреждений культуры города закрыто в самый горячий период деятельности. Около 2000 билетов на новогодние программы уже раскуплены, говорит Анна Коршунова, директор детского развивающего центра «Дара».
20 числа здесь должны пройти детские елки. С нашего центра сюда должны прийти примерно более 300 детей. Мне вчера в 9 вечера сообщили о том, что здание опечатано. И я не имею возможности даже сообщить родителям и детям о том, что отменяется представление. Я считаю, такие решения, они должны доводиться до нас, до руководителя, заблаговременно, чтобы мы смогли спасти ситуацию.
При устранении причины претензий деятельность ГДК может быть возобновлена ранее обозначенного срока. Любовь Шестакова, директор городского дворца культуры, считает, что за 3 месяца устранить неисправности невозможно.
Произошло то, что должно было произойти, потому что на протяжении многих лет условия пожарной безопасности, они, конечно, не соответствуют нормам. 3 года я хожу в суд, на протяжении многих лет плачу штрафы, обращаюсь к учредителю. Каждый год мы тратим около 500 000.
Всего во дворце было 76 творческих коллективов, которые предлагали разные виды досуга. Театр, танцы, рисование, вокал, плетение из бересты, развивающие студии для малышей, курсы кройки и шитья и многое другое. Занимались в них более 1500 детей и взрослых. Дошкольники, школьники, студенты, взрослые, пенсионеры. Услуги также предоставлялись глухим, слабослышащим людям и инвалидам-колясочникам. Надежда Назарова, режиссер театра неслышащего актера «Жест», объясняет.
Есть дети, которые тоже с особенностями развития со всего города собираются, привозят родители. Ребята на колясках, это долгие сборы, обязательно должен быть транспорт, который их привозит. И, конечно же, дети маленькие, они очень быстро забывают то, что с ними репетируешь. Если нас закроют на 3 месяца, то через 3 месяца можно делать все с самого начала. Я не очень представляю, где мы могли бы еще заниматься, потому что здесь 7 колясок, которые мы выносим на сцену во время репетиции.
Персонал и некоторые преподаватели ГДК остались без работы. Лидия Жмурина много лет проработала гардеробщицей.
Пенсионер, осталась без работы. Пенсия у меня 3000. Все, ликвидировали последний заработок.
Иван Егоров, руководитель театра юного зрителя, считает, что особое беспокойство вызывает возможность потерять свои коллективы, деятельность которых не прерывалась на протяжении многих десятилетий.
Жалко тех людей, которые здесь годами, в общем-то, это их второй дом. За 3 месяца просто может у кого-то что-то перегореть, остыть. Театр нельзя держать без работы.
По словам председателя комитета культуры и молодежной политики администрации города Ольги Поповой, можно рассчитывать и на помощь властей.
Проблемы с городским дворцом – это не наша собственность. Мы все время обращаемся и в федерацию профсоюзов, чтобы нам передали дворец собственность, ну или продали, скажем, по не очень высокой цене. К сожалению, к большому, не можем выделять деньги, потому что это не нашей собственности, есть такой закон. Мы на настоящий момент приостанавливаем деятельность огромнейшего комплекса. И понятно, это социальная проблема, которую городская администрация, естественно, будет решать.
На данный момент большая часть новогодних мероприятий ГДК перенесена на площадке центра «Диалог». Детские елки пройдут с изменением во времени, но по возможности в полном объеме. Несколько школ города и другие учреждения уже согласились предоставить свои площадки, чтобы разместить часть коллективов на их территории. Светлана Жохова для Радио Свобода. Великий Новгород.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Незадолго до Рождества небольшой ижевский клан Никитиных собрался, наконец, на первое в году семейное торжество. Раньше собраться мешало то отсутствие средств, то болезни, то какие-нибудь обстоятельства. Поэтому нынче отмечали сразу 4 дня рождения главы семьи, 63-летней Марины Николаевны, ее старшей дочери Лены, тещи взрослого сына Марины и 6-летнего внука Андрея. Новые времена сказались и на разносолах, выставленных на столе. Вместо 3-4, как прежде, 1 салат, жаркое на горячее, 0,5 литра водки ушли не все. Ее по чуть-чуть добавляли в сок, но встреча радовала. Разговоры за столом шли по кругу, от хромой лошади до конца света. Между переменой блюд на 4-метровой кухне стандартной двухкомнатной квартиры я спросила именинницу, чем запомнится ей уходящий год. Марина – инженер, давно ушедшая с Ижмаша в страховую компанию.
Были трудности у нас на работе, закрылась компания, мы очень переживали, конечно, но тут же открыли другую, и она довольно успешно работает сейчас на рынке. У нас сбалансированный портфель. Мы много собираем с физическими лицами, работаем.
Как со здоровьем?
Со здоровьем не очень хорошо, но мы оптимисты, мы прорвемся. Пеппербер я узнала, и у меня второе дыхание на кухне, что-то новое, где ты общаешься, что-то новый рецепт узнаешь. Внуки меня радуют.
За столом 38-летний сын Марины Максим, доедая салат, рассказывал, как на днях в центре Ижевска сотрудник милиции потребовал у него документы.
Он же не может докопаться. Прописка есть, паспорт есть. Я говорю, так, а свои чего вы мне? Можете жаловаться? Хорошо. Я заполнил фамилию, звание. Я через этот интернет, есть страница МВД, там есть форма. Я ее заполнил. Значит, так и так, вот прошел, вот мои данные. Что такое? Я должен либо подходить по ориентировке. Но это вот административное это. Приходит ответ совершенно идиотский. Статья такая-то милиции позволяет делать то-то, то-то.
У сестры Максима, Лены, второй виновницы торжества, этот год тоже стал знаковым. Она, наконец, ушла с завода.
Я сидела на заводе почти 20 лет и никакого другого не видела, ни предприятий. И, наконец, решилась сорваться, потому что уже так приперло, что уже на 3000 не прожить.
И что ты с переходом приобрела?
Я спокойнее стала относиться к недостаткам других людей. Потому что какая-то была нетерпимость и категоричность, может быть. А сейчас я вижу, что, в общем-то, люди все одинаковые, что они у станка стоящие, и что они банкиры и всякие там богатенькие буратины, у которых свои машины, и когда они там побитые приходят, и, в общем-то, есть какая-то беззащитность в этом.
То есть ты шаг сделала вперед вверх?
Хотя по карьере это не скажешь, что вверх, потому что должность, она обслуживающая.
А была инженер?
Инженер-технолог. По зарплате я выиграла в разы.
Максим с семьей больше 10 лет живут в так называемой гостинке, то есть в комнате, бывшей некогда общежитием. Перспектив на нормальное жилье никаких. Для них год отмечен началом ремонта и частичной сменой мебели. Жена Максима, Юля, в целом довольна прошедшим годом.
Я
почувствовала себя, может быть, за много лет первый раз человеком, которого я сама способна уважать. Потому что я делала 3 дела, и одно из них я делала вообще в первый раз. В этом году, может быть, первый раз смогла одновременно вести дом и быть матерью, быть женой, зарабатывать деньги, хотя и мизерные, но я зарабатывала их сама.
А потолок тогда твои деньги?
И потолок, и немножко, по-моему, я вложилась в пол, чуть-чуть в мебель вложилась. И третья моя воскресная школа православная. Это полностью была моя инициатива, моя идея, мой инвентарь. Даст Бог, мы спектакль сделаем на Новый год. Мы будем петь и плясать вертепный спектакль, читать стихи, пойдем калейдовать. Я чувствую себя жонглером, который весь год жонглировал 3 шариками. Ловить-то ловишь, но чувствуешь, что ведь так все время это ведь не будет, наверное. Главное желание на следующий год – я хочу выспаться. Все-таки как-то выбрать, что же мне нужнее. Мне всего очень жалко. Но, видимо, отказываться придется от денег. Потому что денег все равно настолько мало, то, что зарабатываешь головой, стоит очень дешево. На самом деле, идеи не стоят вообще ведь ничего.
Третий именинник, сын Максима Андрей, до недавнего времени поражавший всех тоннами информации о динозаврах, вдруг сменил их на космос.
Марш – следующая же земной планета. Диаметр Марша в 2 раза меньше, чем у Земли, а Марша меньше в 10 раз. Ладно, Маша, слушай дальше.
4-летняя Машенька, белокурая внучка Марины, в наряде принцессы с короной на голове, радует изяществом и милым кокетством, с которым охотно отзывается на приглашение выступить.
Я люблю свою лошадку, пятисую саску гладку, с гребешком угажу хвостик и поеду лихом в гости.
В этот день Марина получила поздравления от родных из Москвы, Крыма, Израиля. Она по-прежнему деятельна и полна оптимизма. Впрочем, как и ее 93-летняя мать, с которой они родились в один и тот же день с разницей в 30 лет. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. С Оксаной Чижовой я познакомился на пикете многодетных семей, который прошел на днях перед зданием Челябинского областного законодательного собрания. Федеральный закон о поддержке таких семей, принятый много лет назад, до сих пор не действует у нас в области. Люди, воспитывающие 3 и больше детей, не имеют никаких льгот. Только те из них, кто относится к числу малоимущих, получают субсидию, оформить которую стоит больших трудов. Оксана имеет медаль «Материнская слава», но удивляется тому, что льготы по этой медали начнут действовать, когда она уже будет на пенсии. Тогда они ей будут не нужны. Помощь от государства требуется именно сейчас, пока дети маленькие. В семье Чижовых растет 7 детей.
Материнская слава, как мне объяснили, это медаль заслуг матери перед родиной в воспитании детей. Ее получить, чтобы нужно, чтобы дети выросли, чем-то себя проявили. На данный момент у нас в Челябинске очень мало матерей, которые имеют эту славу, потому что очень высокие критерии для нее получения. Может быть, это и стоило такие критерии возводить. Но опять же, их дают эту материнскую славу, но не дают к ним льготы. Объясняют, что льготы будут только тогда, когда мать уйдет на пенсию. У меня сын 2 чемпион России по интеллектуальным играм. То есть дочка брала места в олимпиадах, все. То есть ее получить получилось очень тяжело. И многие женщины, я знаю, которые достойны, но они ее в данный момент еще не имеют.
Оксана, ее муж и их 7 детей живут в общежитии. Здание построено в 30-е годы в экологически неблагоприятном районе, рядом с промышленными предприятиями и железной дорогой. Да и криминогенная обстановка здесь, прямо скажем, весьма сложная. 9 членов семьи Чижовых проживают на 28 квадратных метрах. 15 лет назад они приехали из Казахстана. Оксана и ее муж устроились работать на электрометаллургический комбинат. Им выделили служебное жилье на улице Ферросплавной. Но вскоре эти дома снесли. Они стояли в санитарно-защитной зоне вредного производства. И Чижовы оказались в общежитии.
Нас выкинули сюда, сказали, что прошел капремонт. Но, если честно, никакого капремонта мы не нашли здесь. У нас здесь очень сырая стена. Почему мы сейчас от нее все отставили, все это убрали. Вот мы ее просто залатали. У нас очень большая квартплата. Ну, последний раз была вся вместе, 4-300, без интернета, телефона.
О своих проблемах Оксана рассказывает без надрыва. У нее вообще очень оптимистичное восприятие жизни. Возможно, это следствие того, что и она сама, и ее супруг воспитывались в многодетных семьях.
Старшему сыну 18 лет. Он очень долго и упорно хотел братика.
в этом году ему на 18-летие такой подарок папа с мамой сделали. Это действительно для нашей семьи это большая радость, что у нас второй сын. Ну, мы неоднократно победители семьи года Калининского района. Мы участвовали тогда, была мама, папа, я, спортивная семья, городская программа. Мы второе место взяли. Из таких крупных достижений моей семьи. Наша семья, потом сыны многодетные. По моей линии, по отцовской линии, мы 10-я семья, которая вот на протяжении всех этих поколений у нас большая, очень огромная семья. По материнской моей линии мы 5-е поколение. По линии мужа мы 7-е поколение многодетной семьи. То есть для нас, может быть, это вполне естественное состояние души.
Анатолий, Светлана, Ирина, Софья, Ксения, Маргарита, Матвей. Старший и младший в этой семье мальчишки. Одному скоро поступать в институт, второго пока только носят на руках. Оксана уверена, в многодетных семьях дети взрослеют гораздо раньше.
Старшие, они более ответственны, что ли, за малышей. Они знают, что мне, например, сегодня забрать надо там, или сходить в магазин, или что. Как в других вот семьях, что не сходил, не сделал, такого не бывает. То есть они понимают, что если он этого не сделает, уже никто за него вот именно это дело делать не будет.
Почти каждый Новый год муж Оксаны работает или в ночь, или с утра, или приходит со смены накануне. Но как бы ни сложилось расписание, для их детей 31 декабря всегда праздник.
Каждый год стараемся что-то придумать. Позапрошлым году мы папу нарядили Дед Морозом, он встал на балкон, оставили открытое окно, вышли как бы встречать. А папа начал стучать в окно. Девчонки зашли, видя Дед Мороз им в окно стучит. Открыли, когда он им подарки, это все для них было такое.
Главное блюдо новогоднего стола семьи Чижовых – манты. Приготовят их и на этот раз. А желать друг другу будут здоровья и, конечно, своей, отдельной квартиры.
Здоровье и квартиру. А любовь у нас есть. И всем остальным я бы хотела пожелать просто счастья, море улыбок, смеха. Особенно детский смех, чтобы везде звучал. Потому что когда звучит детский смех, на душе так хорошо.
Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Время гостей ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.